страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, 12 мая, 9 часов утра в Москве. Радио Теос, программа «По страницам Библии». За режиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. Сегодня начнем с письма. Письма от Людмилы, которая написала нам, отреагировав на завершение нашей вчерашней передачи, нашу беседу с Владимиром. Помните, мы говорили о воле Божией, мы говорили о вере, мы говорили о доверии. Ну и вот мы затронули вопрос о том, что если Бог хочет чего-то такого, что нам не нравится. То есть мы молились, Бог отвечает как-то иначе. Людмила комментирует эту историю и пишет: «Мы в своих молитвах, высказывая Богу свои прошения, надеемся на их исполнение, забывая о воле Бога, да будет воля твоя. Воля Его всегда благая, даже при отрицательном ответе на просьбу нашу. Но мы часто хотим и не можем понять ее сразу. Вот в этом и состоит наше доверие к Богу. То есть вот в том, чтобы понять волю Божию, какая бы она ни была, состоит наше доверие к Богу. Я думаю, что к Аврааму, Людмила, это имеет самое непосредственное отношение, потому что в его жизни это так и было. Да? Вот пойди в страну, которую ты не знаешь, оставь все, оставь те места, где ты вырос, вот и там будет нечто, да, там будет благословение, там будет земля. Мы уже обращали внимание в эфире на то, что обещание, которое Бог дал Аврааму, исполнилось только частично. Вот сыновей он, конечно, увидел, потомство он увидел, но это не было многочисленное потомство. В земле он, конечно, был, но земля еще не принадлежала ему. А благословения, они, конечно, были, но зачастую этих благословений пришлось слишком много, долго ожидать. Теперь вопрос. Вот что Божья воля? Осуществилась в жизни Авраама или нет? Можем ли мы сказать, что поскольку все исполнилось как-то не до конца, Бог оказался неправ? Или еще, может быть, острее поставлю. Можем ли мы сказать, что поскольку воля Божия исполнилась неправильно, не целиком, не полностью, Бог в своих обещаниях, данных Аврааму, оказался обманщиком? Ответ, конечно, нет. Дело в том, что у Бога определенное представление о времени — это свое представление о времени. Обещания, которые даны Аврааму, исполнились, исполняются, а частично еще и исполнятся. Такая же ситуация и в нашем случае, когда мы говорим о нашем положении в Боге. То есть, с одной стороны, мы уже названы Божьими детьми, мы уже выведены из царства земли земного, в царство небесное, мы принадлежим другому царству. С другой стороны, мы живем здесь, мы живем на земле. У нас есть гражданство определенных государств, перед которыми мы имеем обязательства. И вот это столкновение того, что будет, и того, что есть, порой бывает весьма болезненным. Теперь добавим в это еще и вопрос о молитве. Я помолился Богу, значит ли это, что я получаю все просимое? В Новом Завете есть фрагменты, и мы к ним обязательно подойдем, которые говорят о том, что чего не попросите, даст вам Отец. Вот чего мы не попросим во имя Иисуса Христа. И здесь даже в христианском мире есть разные толкования. Некоторые доходят до того, что говорят, что молитва — это некий инструмент, который Бог дал нам для того, чтобы управлять Его волей. Иными словами, Бог дал нам возможность молиться, и через молитву Он как-то изменяет свои планы, изменяет свои желания. Вот таким образом получается некое управление.
Тогда получается так, если я буду достаточно долго молиться, то Бог свои планы, свое видение как-то изменит. Другие христиане, я отношусь именно к их числу, смотрят на это иначе. Говорят о том, что когда мы молимся, и мы имеем общение с Богом, мы имеем вот это тесное общение, когда Дух Святой пребывает в нас, Он живет в нас. Сам Бог своим Святым Духом живет в нас. Он дает нам, Он показывает нам, о чем молиться. И секрет молитвы, на который мы получаем ответ, заключается в том, что когда мы живем в тесном общении с Богом, мы уже понимаем, чего хочет Бог. Мы, да, в каком-то смысле сотворцы Ему, но не потому, что мы Им управляем, а потому что мы Его слышим, мы Его чувствуем, мы Его понимаем. И само желание молиться, само желание обращаться к Нему с той или иной нуждой, с той или иной просьбой дает нам сам Бог. И тогда мы можем сказать, даже если мы, допустим, вот по-человечески, мы не уверены, мы можем сказать: «Боже, вот сделай, пожалуйста, то-то и то-то и то-то». Но при этом мы говорим: «Да будет воля Твоя». Ну, то есть, если будет иначе, то я готов принять Твою волю. Приведу пример, тяжелый пример. Представьте себе человек, которому, ну вот реально уже много лет, за 70, за 80, и он болеет. И, в общем, понятно, что эта болезнь серьезная. Эта болезнь может быть смертельной. Вот вопрос, о чем молиться? Я совершенно серьезно ставлю этот вопрос и предлагаю два ответа. Кто-то может сказать: молиться об исцелении. Давайте молиться, чтобы Бог обязательно исполнил свою волю, исцелил этого человека. Кстати, возможно, Бог кому-то дает именно такое ощущение, именно вот к такой молитве призывает. Вы никогда не думали, что в этой ситуации есть и другая возможность молитвы? Боже, если есть Твоя воля, то помоги этому человеку подготовиться к встрече с Тобой. И утешь тех, кто пока остается здесь. А если из них есть люди, не знающие Тебя, то приведи их к себе. Это тоже вполне нормальная молитва. И если мы пребываем в общении с Богом, то Бог может дать нам дерзновение, дать нам желание молиться именно так. Один пастор приводил пример. Он говорит: я был на молитвенном как раз собрании. Ну, там молились о сестре из церкви, которая была очень-очень богатой. И она поддерживала многие христианские служения. Она много жертвовала в церковь. Такая вот меценат настоящий, да? И молились. Это она говорила, что я понимаю, что Бог даст мне еще жить, потому что... Она говорила так: я не хочу умирать, я хочу быть здесь. Ну и все молитвенное собрание молилось о том, что: Боже, оставь ее, она нам так нужна, сохрани ее. Пастор говорит: а я помолился: Боже, дай ей смирение принять то, что Ты посылаешь ей, каким бы оно ни было. Если надо, приготовь ее ко встрече с Тобой. Потом в этой церкви несколько упали пожертвования, потому что такая молитва не всем понравилось. Понимаете, на что мы здесь выходим? Мы выходим на неоднозначность и на важность ощущения Бога, общения с Богом. Не я прихожу к Нему со своей программой действий и своей повесткой дня, но я становлюсь вот таким, ну, я не знаю, проводником, что ли, через которого Он осуществляет свою программу, осуществляет свою повестку дня. Много я наговорил. Возможно, у вас есть желание поспорить или, наоборот, согласиться, или задать вопросы, прокомментировать. 8 800 333 1706 наш телефон. Во время предзаписанной части эфира он будет работать. Вы можете также позвонить. teos.fm наш сайт. Радио Теос приложение для мобильных платформ. И также вы можете нам писать в наши группы в соцсетях, ВКонтакте и Facebook. Нам предстоит сегодня большой серьезный разговор об Аврааме. Я не буду ставить вопросы, вопросов и так было уже много. Поставлю на следующий раз, к следующему эфиру в конце программы. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просто просим Тебя, настрой наши сердца, чтобы нам слушать и понимать Твое Слово. Да будет честь и хвала и слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 30-я с вами уже встреча. Как бы немного, да, 30 встреч у нас впереди, Бог даст, еще 4 с лишним года чтения и изучения Библии. Но я думаю, что какие-то вещи, какие-то общие понятия вы уже для себя выработали и заметили, насколько связаны разные фрагменты Священного Писания. Когда мы говорим о Библии как о фрагментах, мы на самом деле заблуждаемся, даем неверное представление. Это одно целое, это одна ткань. Это действительно книга книг. Книга, состоящая из разных книг, объединенных единой темой. И вот сегодня, продолжая читать книгу «Бытие», мы находимся сейчас с вами в 16 главе книги «Бытие», мы увидим связь с тем, о чем говорилось во 2 и 3 главах. Помните еще эти наши встречи? Надеюсь, что помните. Если нет, зайдите на сайт, послушайте запись. Я думаю, это будет весьма полезно. 16 глава начинается с того, что Авраам и Сара решают исправить то, что им кажется проблемой. Бог как будто не исполняет свое обещание. И Сара предлагает замечательное, в кавычках, решение. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Это второй стих. И Авраам выполняет эту просьбу, выполняет это пожелание. Для того времени, ну, скажем так, это такой аналог суррогатного материнства. Вот ребенок, которого родит служанка, Агарь, в данном случае будет признаваться ребенком Авраама и Сары, потому что Агарь, которую привезли, между прочим, из Египта, а вы помните ситуацию между Авраамом и Сарой в Египте, Агарь – служанка Сары, и, соответственно, ее ребенок считается ребенком Сары. Мы с вами в прошлый раз заметили, что грех Авраама и Сары – заключается не в том, что Авраам вошел к Агаре. Это тоже грех, но тогда еще не было закона. Авраам не знал о том, что это грех. Грех заключается в том, что Авраам не поверил Богу. Помните, в предыдущей главе мы читали: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Мы говорили о важности этого стиха, мы говорили о важности веры. Но жизнь Авраама похожа на американские горки. В 15 главе он верит Богу, в 16-й это доверие, эта вера куда-то девается, куда-то уходит. И Авраам принимает последствия, испытывает на себе последствия этого греха. 6 стих. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Сара становится недовольной тем, что происходит. Она обвиняет в обиде Авраама. В 5 стихе: «В обиде моей ты виновен». На самом деле идея была ее, Сары. Но Сара ищет крайнего. Сара, говоря современным языком, переводит стрелки. Фраза «переводить стрелки» звучит современно, но идея эта очень древняя. Она восходит еще к Адаму и Еве.
Вы помните, как Ева переводит стрелки? Она говорит, что это змей меня искусил. Вы помните, как Адам переводит стрелки, говорит о том, что жена, которую ты дал мне, она дала мне этот плод, и я ел. Никто не хочет признавать свою вину. Это последствия человеческого грехопадения. Так вот, Сара делает то же самое. Она переводит стрелки, и она раздражается. Фактически она выгоняет Агарь. Агаре приходится убежать из дома. Но важно заметить также, что вот это раздражение является результатом греха Сары. Сара ощущает свой грех, Сара ощущает свою ответственность за то, что произошло. Ей неудобно, ей тяжело. И вот эта реакция – это последствия ее греха. Ей бы покаяться, ей бы прийти к Богу, ей бы сказать: «Я была не права». Вместо того, чтобы покаяться, она начинает раздражаться. Что же происходит дальше? А дальше Бог использует эти события в свою славу, для своего блага и, естественно, также для блага Агари и ее сына. Мы читаем в 7 стихе: «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». И вроде бы речь идет об ангеле Господнем, но в 13 стихе мы читаем: «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем: „Ты Бог, видящий меня“, ибо сказала она: „Точно я видела здесь вслед видящего меня“». Агарь понимает, что это не просто ангел. Агарь понимает, что в этот момент она встретилась с самим Богом. Такие эпизоды существуют в Ветхом Завете. В книге «Бытие» их несколько, мы еще с вами увидим аналогичные эпизоды. Библеисты и проповедники, и богословы говорят об этих эпизодах как о явлениях Иисуса Христа до своего воплощения. Дело ведь вот в чем. Иисус воплотился, стал человеком, но до этого он предвечно существовал как Бог, как вторая ипостась, второе лицо Троицы. Он Творец. Апостол Павел говорит, что через Него все сотворено. И вот в Ветхом Завете были случаи, когда Иисус особым образом, в особых обстоятельствах являлся определенным людям. Агарь среди этих людей. В 7 и 8 стихах кажется, что Агарь является Божий ангел. На самом деле она понимает, что происходит нечто большее. Является ей сам Бог. И Господь говорит ей вроде бы не очень понятную и не очень приемлемую вещь. Но Агарь радуется и слушается. Почему? Что здесь происходит? Давайте разбираться. 8 стих. «И сказал ей ангел Господень: „Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?“» Господь задает ей совершенно конкретный вопрос. Не потому, что он не знает. Он показывает, что знает. Он называет ее по имени. Он говорит имя ее хозяйки. Он определяет отношения, социальные отношения между Агарью и Сарой. Бог не похож на плохого студента, который не готов к экзамену. И это он показывает с первых же своих слов. Агарь – служанка Сарина. Вопрос, который он задает, предназначен для Агари. Он хочет, чтобы она задумалась о своем пути. Откуда ты пришла? И куда идешь? Обратите внимание на ее ответ. Она говорит: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Она сказала о том, откуда пришла. И уточнила, что не просто пришла, но бежит, убегает. Она не может сказать, куда идет. Вот она знает, откуда, но не понимает, куда.
Я думаю, что это и есть момент, когда Агарь начинает понимать свое положение. Я бегу, я убегаю, но вот куда идти, я не знаю. 9 стих. Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Он отвечает на вторую часть вопроса. Агарь знала, откуда она идет. Она не знала, куда. Господь говорит ей, куда ей отправиться. Но этот ответ кажется весьма парадоксальным. Ведь Агарь только что сказала, что убегает от Сары. И вдруг Господь указывает ей, настаивает, чтобы она вернулась обратно. Что же это такое? Неудавшийся побег? 10 и следующие стихи дают нам возможность ответить на вопрос, что это такое. «Сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». Господь говорит Агаре вещи, которые ее откровенно радуют. Во-первых, она соучастник, или точнее сопричастник Божьих благословений. Вы помните, какие благословения были обещаны Аврааму? Среди прочего, благословение обильного потомства. И потомства этого будет так много, что сосчитать невозможно. Вы помните аналогии, которые использует Господь, говоря с Авраамом? Это и звезды морские, это и песок в пустыне. Ни того, ни другого Авраам сосчитать не может. Вот столь же многочисленным и будет его потомство. И вот Бог Авраама является египтянке, служанке, Агаре, и говорит: «Вернись обратно». Не просто потому, что надо вернуться, а потому, что ты сопричастна к этим благословениям. Вернись, потому что часть этих благословений будет с тобой. Да, Исмаил будет незаконным сыном для Авраама. Но вы помните, что завет между Богом и Авраамом был односторонним. Что это значит, мы с вами разбирали в прошлый раз. А значит, независимо от того, что сделал Авраам, Божья милость перекрывает все. И Сара, и Агарь оказывается благословенной, благословениями, которые Бог обещает Аврааму и его потомству. Именно поэтому Господь, обращаясь к Агаре, говорит: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». Это формулировки, это язык, которые использовались в беседе Бога с Авраамом. Это нам с вами уже знакомо. Теперь смотрите. Бог встречается с Агарью. Она пытается убежать от Авраама и Сары. Но ей открывается Бог Авраама и Сары. Он не обещает, что в земной жизни, и уж тем более в доме Авраама и Сары, все будет легко. Но он обещает свое благословение. Легкость жизни и благословение – это вещи принципиально разные. Путать их не стоит. Я думаю, это один из уроков, которые извлекла в этой ситуации Агарь. Но ведь и это еще не все. 11 стих. «И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». Конечно, Агарь уже знает, что она беременна. Но здесь есть куда более важное откровение. «И родишь сына, и наречешь ему имя Исмаил». Исмаил буквально означает «Господь услышал», «Бог услышал».
мы с вами со временем дойдем до книги Второзакония и будем читать «Шма Исраэль» – «Слушай, Израиль». Вот «Шма» – это тот же самый корень – «Ишмаэл», «Исмаил». Бог услышал. Бог открывает египтянке Агаре свое имя, свой замысел. Бог открывает египтянке Агаре один из способов, которым он работает с нами, грешными людьми. Бог открывает египтянке Агаре частичку своей природы. И вот после этого ей трудно не вернуться домой. Она получила совершенно конкретное указание от Бога. Она сопричастна семье Авраама. Да, это другая ветвь, и мы сейчас с вами об этом еще поговорим. Но это уже сопричастность. В повести Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» есть один конфликт, которым часто пренебрегают. Вы помните, наверное, если читали эту книжку, что детей эвакуируют во время Второй мировой войны в дом некоего профессора. И вот дети попадают в сказочную страну Нарнию. Сначала Эдмунд попадает туда, возвращается, ему никто не верит. Потом Люси попадает туда, возвращается, ей тем более никто не верит. И вот дети приходят к профессору и рассказывают ему о случившемся. Он в ответ говорит им о логике и спрашивает, и сокрушается, чему же нынче учат в этих самых школах. Но здесь происходит еще одна вещь. Пожилой профессор не говорит детям о том, что Нарния известна ему не понаслышке. Когда-то в детстве он сам бывал в этой невероятной, удивительной стране. Он сопричастен тому опыту, о котором рассказывают Люси и Эдмунд. Он часть этого переживания. Теперь смотрите, что происходит здесь. Агарь становится частью переживания, частью духовного опыта семейства Авраама. Частью, но не совсем. Потому что то, что совершили Сара и Авраам, называется грехом. Потому что грех имеет свои последствия. И вот по этой причине мы имеем 12 стих. «Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». На самом деле, это пророчество о том, что каждому из нас хорошо известно. Это проблема в отношениях, в взаимоотношениях между еврейским и арабским народами, сынами Исаака и сынами Исмаила. Мы еще будем читать и узнаем о том, что Агарь и сына все-таки пришлось выгнать. Это будет потом, это будет, когда Исмаил вырастет и начнутся серьезные проблемы. Но пока Агарь слышит от Бога откровение будущего. И Агарь приняла эти откровения. Она не только слушала, она и услышала. Она возвращается домой. Теперь смотрите, очень важно. Я хочу, чтобы вы это заметили. 15 стих. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Исмаил. Имя Исмаил было открыто Агари. Теперь смотрите, что должно было произойти для того, чтобы существовала связь между этими стихами и этими событиями. Агарь должна была вернуться домой и сказать Аврааму и Саре: «Я встретилась с Богом, и Бог поручил мне вот так назвать сына. Я встретилась с Богом, и Бог открыл мне вот такое свое имя. Бог, который услышал». Помните, что больше всего озадачивало Авраама и Сару? Их озадачивало, что Бог не слышит и Бог не помнит. А тут перед ними прямо на их глазах. Бог вспомнил об Агаре и услышал ее голос. Важное замечание в 16 стихе. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. 86 лет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же мы узнаем из 16 главы? Прежде всего, мы узнаем о великой Божьей милости. Милости, которая была явлена Агаре, милости, которая явлена также каждому из нас. Потому что Бог так решил. Потому что Он нас любит. Мы узнаем о том, что для самых разных людей возможна встреча с Богом. Встреча с Богом не происходит не потому, что мы неправильной нации. Встреча с Богом не происходит, потому что мы не желаем с Ним встречаться. Это от нас. И еще. В 16 главе мы видим Божью милость и последствия человеческого греха в их причудливом, порой непонятном соединении. Проходит еще 13 лет, и следующая глава начинается со слов: «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен“». Итак, 13 лет прошло. Уже подростком скоро будет Исмаил. Но обещание Бога, данное Аврааму, так и не исполнено. Второй стих: «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Кто-то скажет: «Но ведь мы это уже слышали, это уже было». Возможно, но Бог снова это повторяет. «И пал Авраам на лицо свое». Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам с двойной А, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Слово «Авраам» означает «великий отец». «Авраам» — «отец множества народов». И это может прозвучать как укол, это может прозвучать как легкий такой упрек. Какое же множество народов от Авраама? У него только один сын, и то приобретенный через Агарь. Как Бог собирается исполнить свое обещание? 13 лет ведь уже прошло. 6 стих: «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Об этом завете, о его содержании, о его смысле мы с вами еще поговорим. Это будет в следующий раз. А пока несколько слов о жизни Авраама. Это очень важно. Мы уже сравнивали, я думаю, что вы это запомнили, жизнь Авраама с американскими горками. Вверх-вниз, вверх-вниз. И вот сейчас, в этот высокий момент, в тот момент, когда Господь обращается к Аврааму, я бы хотел, чтобы мы с вами немного подвели итог вот этого пути Авраама, если хотите, его шатаний туда-сюда, потому что эти шатания тоже есть. 7 раз Бог является Аврааму. И снова Бог испытывает Авраама. Как же он выдерживает эти испытания? Давайте вспомним. Когда-то Бог сказал Аврааму: «Выйди из этой земли, от твоего родства, и отправляйся в землю, которую я тебе покажу. Отправляйся в Ханаан». Авраам выдержал это испытание частично. Он отправился в Ханаан, но он не оставил своих родственников. Он взял с собой Лота. И вы помните проблемы, которые начались из-за такого его решения. Но частично это испытание все-таки было выдержано. Следующее испытание. В Ханаане началась засуха и голод. Что будет делать Авраам? Бог не давал ему указания куда-либо уходить. Авраам уходит в Египет. Получается, что испытание засухой он не выдержал. Едем дальше. Авраам получил большое богатство. И с одной стороны, он выдержал испытание богатством, но и это испытание было выдержано лишь частично. Из-за богатства Авраама, среди прочего, начались разделения и противоречия между ним и Лотом. В конце концов, я думаю, что испытание богатством Авраам все-таки выдержал, потому что даже проходя через проблемы с Лотом, он фактически берет на себя инициативу, он проявляет благородство, и он говорит Лоту: знаешь что, выбери себе место сам, а то, что останется, я возьму себе. Лот выбрал, как потом выясняется, выбрал плохо. То есть это испытание, в принципе, Авраам выдержал. Дальше он наносит поражение царям Востока и отказывается от сговора с царем Содомским. Он отказывается от сговора с этим миром. И это испытание Авраам совершенно четко и легко выдерживает. Авраам не получает обещанное потомство. Решает взять ситуацию в свои руки. Это испытание он не выдерживает. Содом и Гоморра. Разрушение Содома и Гоморры. Мы об этом с вами будем говорить в 18 главе. Очень скоро уже. И это испытание Авраам выдерживает. Он до последнего стоит за своего родственника, за Лота. Он до последнего беседует с Богом и отстаивает того, кто близок ему. Я все-таки думаю, что это испытание было выдержано. Кто его не выдержал, так это жена Лота. Остальные выдержали. И, наконец, последнее испытание. Бог говорит Аврааму: возьми сына своего, единственного своего, которого ты любишь, и принеси мне в жертву. И это испытание Авраам выдерживает. Хотя Бог не принимает такую жертву. Он не хотел жертвы сына, он хотел веры Авраама. Нет, жертвы сына он, конечно, тоже хотел, но это не сын Авраама, а сын Божий. Но об этом нам с вами еще предстоит побеседовать. Вот такие американские горки. Но если жизнь Авраама похожа на американские горки, то в чем же секрет его успеха? Этот секрет в его вере. Этот секрет в верности Бога. И вот это, друзья мои, относится и к каждому из нас. Продолжим разговор в следующей программе. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Девять сорок уже в Москве. Мы с вами снова в прямом эфире. Знаете что, я прежде чем отвечать на вопросы, которые пришли, прокомментирую тут пару моментов. А я впервые начал читать Библию, это было где-то, в середине 80-х годов уже прошлого века. Это еще был неверующий. Знаете, сначала мне казалось, я ничего не знаю, я не понимаю Священное Писание. Вот надо читать, надо учиться. Прошли годы, и у меня возникло другое ощущение. Я все знаю, я все понимаю. Что вы мне рассказываете про Авраама? Что вы мне рассказываете про Исаака? Даже, как бы ужасно это ни звучало, что вы мне рассказываете Евангелие про Иисуса? Я все это уже слышал.
Но одна вещь не давала покоя. Я встречался с пасторами, слушал проповеди и читал христианские книжки, в которых для меня открывали что-то новое в уже давно известных фрагментах. Ну, то есть, вот ты приходишь на проповедь, и тебе говорят, а сегодня у нас фрагмент Иоанна 3:16, ну, допустим. Я сижу и думаю, все, вот отсюда можно уходить. Вот сразу можно уходить. Я это все слышал. Но оказывалось, что проповедник находит, причем не придумывает, не из пальца высасывает, а именно находит, показывает в Слове Божьем что-то такое, чего я там раньше не видел. Но опять здесь нужна осторожность, потому что иногда проповедники показывают то, что вы действительно не видели, ну, потому что этого там нет. Вот, ты просто читаешь, ты внимательно вчитываешься в контексте, и ты понимаешь, что это не о том. Ну, как один проповедник проповедовал о вреде курения, используя для этого фрагмент из «Деяний апостолов», 16 глава. Там Павел говорит, не делай себе никакого зла. Ну, вот курение зло, зло. Человек делает себе зло, делает. Вот Павел его предупреждает, не делает себе никакого зла. Все вроде бы красиво, все интересно, все правильно. На самом деле, вот эти слова апостола Павла обращены к тюремному стражу. Если помните, тюремный страж собирался сделать что? Взять сигаретку и затянуться? Нет, нет, нет. Он собирался совершить самоубийство, броситься на меч. Ну, потому что он решил, что узники разбежались. И в этот момент апостол Павел обращается к нему и говорит, не делай себе никакого зла, все мы здесь. Вот такое толкование Библии, ну, оно, конечно, новое, оно неожиданное, но неверное. А поскольку мы имеем дело с Божьим Словом, всякие игрушки, всякое заигрывание с нашим пониманием Божьего Слова может быть опасно. С другой стороны, если мы внимательно читаем Библию, если мы размышляем, если мы, ну, действительно хотим познавать Бога, то мы начинаем видеть в Библии то, чего раньше не видели. Ну, например, мы вдруг начинаем видеть интереснейшие связи между Ветхим и Новым Заветами. Или просто разными книгами, разными текстами Священного Писания. Начинает выстраиваться картинка. Библия перестает быть для нас таким лоскутным одеялом. Ну, вот есть тут лоскуток Бытие, есть лоскуток Исход, есть совершенно непонятный лоскуток Левит, есть лоскуток Числа, он более понятен немножко, ну, особенно если мы помним, что там про Валаама написано, там, правда, непонятно, как ослица говорила, но все равно это как-то понятнее, чем числа и так далее. Есть набор лоскутков более светлый, более близкий нам, это Новый Завет. Вот Библия представляется таким лоскутным одеялом. Чтобы этого не было, важно читать Священное Писание и видеть вот эти мостики, видеть связи между разными книгами и следить за тем, как одна и та же тема раскрывается в разных книгах. Почему я об этом говорю? Доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, был одним из тех проповедников, которые действительно умели показывать связи, показывать актуальность Священного Писания, актуальность Слова Божьего. В чем-то с этими интерпретациями, конечно, можно поспорить. И мы, собственно, это и делаем, и будем делать в наших открывашках, закрывашках. Ну, не столько спорить, сколько говорить также о других возможностях, которые принимают для себя верующие христиане. Можно верить в безошибочность, богодухновенность Писания, но с некоторыми из толкований, с некоторыми из интерпретаций не соглашаться. Но здесь есть удивительная глубина проникновения в само Священное Писание. Вот, например, история Измаила и значение имени «Бог услышал». Бог услышал даже тогда, когда мы не ожидали бы, что Он услышал. Бог услышал вопреки всей той кривизне, которая в нашей жизни бывает. Бог слышит, ну, я понимаю, что мы в курсе, Бог слышит все. Но вот так на человеческом уровне Бог слышит гораздо больше, чем мы могли бы заметить, чем мы могли бы подумать. прочитаю сегодня одно письмо. Тут есть еще один интересный вопрос, его оставлю на следующий раз, на понедельник уже. А сегодня письмо от Анны. Она пишет: «Нет ли нотки гордости в ответе Авраама царю Содомскому на предложение взять имение себе? Якобы ничего мне от тебя не надо, а то скажут, что ты обогатил меня. Нуждался ли Бог в помощи Авраама для доказательства своего могущества, увеличения благополучия самого Авраама?» А если вопрос расширить, то он звучит так: а нуждается ли Бог в нас с вами для доказательства своего могущества? Нуждался ли Бог в помощи Авраама? Кстати, была ли это помощь? Тоже вопрос. И нуждается ли Бог в нас с вами для доказательства своего могущества? Знаете, друзья, я сейчас даже не успею целиком ответить на этот вопрос. Я тут посмотрел на часы и понял, что нам осталось всего 4 минуты. Я расскажу вам историю. Не помню, рассказывал я ее в этих передачах или нет. Если рассказывал, то очень давно, но еще до того, как у нас начался новый цикл передач. Был такой миссионер. Жил он в Англии в конце 18 века. Сначала в Англии, потом он в Индию уехал. Звали его Уильям Кэри или Уильям Карей. Иногда это переводят на русский язык. И вот этот человек жил в Англии, где основным богословием было богословие кальвинизма. Не буду сейчас рассуждать о том, что это такое. Скажу лишь о том, что одним из составляющих кальвинизма является предопределение. Бог уже решил. Бог знает, что и как он сделает. И вот Кэри почувствовал призыв от Бога ехать в Индию и благовествовать язычникам, благовествовать тем, кто еще не слышал о Христе. И его пригласили, ну, он напросился, как говорят, на эту встречу, его пригласили на собрание епископов англиканской церкви. И юный Кэри начал рассказывать о том, почему христианам важно благовествовать язычникам. И убеждал в том, что вот это наш долг, благородный долг, идти и засвидетельствовать им о Христе. И вот когда он это делал, когда он таким образом рассуждал и убедительно, как ему казалось, говорил, встал один из епископов и говорит, обращаясь к Кэри: «Молодой человек, сядьте на место. Если Бог захочет привести к покаянию язычников, он сделает это без вас и без меня». Вы понимаете, в чем здесь смысл вопроса? Анна, вот смысл вопроса в том, о чем вы как раз говорите. Нуждался ли Бог в помощи Авраама в доказательстве своего могущества? Нуждается ли Бог в помощи миссионера в том, чтобы донести Евангелие до других стран? Нуждается ли Бог в нашей с вами помощи? И помощь ли это вообще? Уильям Кэри все-таки поехал в Индию. Не случайно его называют отцом современного миссионерского движения. Но вопрос или замечание епископа стало для него началом размышления. И вот к чему он пришел. И он это сформулировал потом в своих произведениях. Мы занимаемся миссионерством, миссионерским служением не потому, что Бог без нас не прославится, а потому, что мы любим Бога, и любовь к Нему побуждает нас делать то, чего хочет Он. Это мы возвращаемся, кстати, к ответу на вопрос Людмилы. Значит, не то, что вот, Боже, ты там не справишься, поэтому я поеду благовествовать в другие места. Но, Бог, я знаю, что ты хочешь, чтобы Евангелие распространялось. Я люблю тебя, поэтому я поеду, поэтому я отправлюсь. А у Давида в псалмах, кстати, неоднократно была эта тема. Он просит у Бога о заступничестве и говорит: ради врагов моих. Вот если ты меня сейчас подведешь, Боже, то враги скажут: какой-то слабый у вас там Бог. Я-то знаю, что ты силен. И давай докажем, покажем это вместе. Не потому, что ты нуждаешься, а потому, что идет такое сотворчество. Слушайте, даже на это не успели ответить, Анна. Извините, в понедельник к этому вернемся. Спасибо большое. Программа «По страницам Библии» и благословит каждого из нас Бог.
по страницам Библии. Продолжение следует.